не скучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Маяк.
Слушай, ты такая красивая, воздушная, свежая, обворожительная.
Ой, спасибо.
Ты о чем? Я на зиму любуюсь.
Радио «Маяк». Не обламывая.
Скучный вечер, радио «Маяк» Ставрополь, 104.3 FM. Все будет хорошо, и хотелось бы надеяться, что все будет хорошо с российским кинематографом в ближайшее время. У нас в гостях сегодня Марк Лиманский, режиссер. Марк, привет.
Здравствуйте.
А, насколько я знаю, ты выпускник неклассического Московского института кино. Можешь рассказать, чем он отличается от университета в привычном понимании этого слова?
В первую очередь он отличается тем, что это нисколько институт кино изначально это был гуманитарный институт телевидения и радиовещания. То есть он готовил специалистов именно под телевизионное вещание и, грубо говоря, к художественному кино имел мало отношения. С недавних пор, когда я как раз учился на 4-5 курсе, там открылась кафедра игрового кино, собственно, на которую я и перешел, что меня очень обрадовало. Но этот вуз изначально делает упор именно на технические специальности, то есть звукорежиссеры, операторы, то есть в первую очередь эти специалисты у нас особенно ценятся, то есть поэтому у нас очень много практики, очень много было выездных съемок, и в целом в плане именно образования, в первую очередь, нам давали все-таки именно техническую базу.
На твой взгляд, вот такая база, она дает больший потенциал и развитие в будущем для режиссера, неважно, оператора, который идет снимать уже полнометражные или краткометражные фильмы, но вот в такое открытое плавание?
Ну, такой вопрос достаточно... Ну, как-то не спорный, точнее, любые навыки, любые знания, они в любом случае рано или поздно будут полезны. Я говорю в качестве режиссера, которым я как бы хотел бы стать в будущем, то есть режиссером игровых фильмов и сериалов, я бы хотел, безусловно, получать намного больше изначальной теории, но проблема в том, что именно игровая кафедра открылась с 4-го курса, то есть до этого был уклон на телевидение. В плане... мастерства операторского и звукорежиссерского, это все полезно в рамках работы с командой в будущем. То есть, понимая, как работают другие члены съемочной группы, ты, ну, лучше ориентируешься уже на площадке.
Вот этот термин «игровые фильмы и сериалы», он что собой подразумевает? Потому что у меня почему-то в памяти компьютерные игры всплывают, как будто по ним снимают какое-то кино.
Нет, ну тут, в принципе, достаточно все просто. Есть документальное кино, есть игровое. То есть документальное — это когда мы снимаем то, что есть, то, что мы видим, отображаем реальность. Игровой — это когда мы придумываем свою реальность, берем актеров, и они эту реальность, собственно, дополняют, интерпретируют и
условно
реализуют.
Художественное, получается.
Ну, художественное, да. Кино — это и есть, по сути, игровое. То есть, когда мы что-то играем.
Марк, ты же уроженец Ставрополя, нашего города. Как тебя занесло-то в Москву?
Ну, будем честны друг с другом, чтобы получить специальность режиссера, ну, как бы в Ставрополе это возможностей не так уж и много. То есть в любом случае я понимал, чтобы получить и достойное образование в этой сфере, и практику тем более, то есть много практики, для этого нужно постоянно что-то делать и снимать, в Москве, безусловно, больше возможностей. То есть поэтому я недолго особо думал, может быть, Питер, а потом все-таки, ну, сошелся на Москве, потому что этот город... бешеного темпа, он постоянно чем-то живет, он постоянно чем-то дышит, там постоянно что-то происходит, и поэтому в любом случае найти там практику для реализации своего творческого потенциала там не проблема.
Слушай, а как ты думаешь, для того, чтобы стать режиссером, обязательно нужно ехать получать образование, неважно, там, Москву, Питер, можно ли вот в современный век, 21 век, век технологий, обучаться онлайн, то есть самому как-то смотреть, как строится драматургия, наблюдать, пытаться что-то сделать и вырасти в режиссера?
Безусловно, конечно же, можно. То есть главное, чтобы человек этим горел, то есть, ну, тот же, условно, там, Тарантино, к примеру, он нигде не учился, ничему не учился. Он просто смотрел кучу кассет в запой видеопрокате. То есть он в день смотрел по 5-6 фильмов, и, собственно, таким образом он понимал, что в кино хорошо, что плохо, что выигрышно, что проигрышно, как должны играть актеры, ну, в зависимости от жанров, что нужно делать. То есть, ну, по сути, все зависит от желания. Просто в нашем мире, в наше время, ну... опять же, корочка о высшем образовании, она необходима.
И, приветствуется.
Ну, как приветствуется? Как бы, кто бы что ни говорил, но все равно без нее особо дальше не попрешь. Поэтому почему бы и не совместить приятное с полезным и не учиться на то, что в будущем будет приносить тебе и пользу, и удовольствие, и творческое развитие.
Ну, то есть для ребят с периферии, скажем так, которые не имеют возможности, например, уехать в Москву, не все, в принципе, потеряно, если они хотят этим заниматься.
Нет, очень много, ну, выдающихся режиссеров, которые просто действительно, ну, не учились этому в каких-то учреждениях, и более того, начинали из, ну, не то что из периферии, из таких мест, куда вообще черт ногу сломит, где вообще не пробраться, не пройти. Они все равно доходят до мирового масштаба и становятся известными. То есть главное, чтобы человеку было что рассказать, а там уже неважно, откуда он. И порой человеку не из столицы, а человеку, который живет чуть-чуть по-другому, дышит другими вещами, ему есть больше что рассказать миру, чем, скажем так, столичному жителю.
До меня тут дошла информация по секрету с самого утра, что ты планировал снять кино в Ставрополе. Действительно ли это так?
Ну как, планировал снять кино, это прям очень масштабно звучит. Я первые свои работы снимал в Ставрополе. То есть, ну, когда только поступил, на первом курсе мы сняли очень приятный мне фильм, ну, теплый мне, скажем так, моя такая первая осознанная работа, самовыражение, которое при этом и публике нравится. Это фильм «Куда уходят дети», он сейчас есть в Ютубе, но, в принципе, я его скоро хочу перезалить, потому что я его каждый год переделываю, перемонтирую, потому что... нет предела совершенства. Я снимал его в Ставрополе со своими родителями, ну, участвовал в съемках как актеры. То есть, ну, Ставрополе особо... Я знаю, у нас есть замечательные театральные актеры, но в целом как-то все в таком бешеном темпе шло, что я решил, что как бы моя сестра, мой младший брат, мама, там, друзья должны сыграть в этом фильме. Собственно, все меня поддержали, и фильм получился очень таким трогательным и душевным именно для меня и, собственно, для всех, кто в нем участвовал. Uh-huh. Ну, и мы там задействовали очень много пейзажей и, так сказать, мест Ставрополя, которые, ну, жители нашего города будут узнаваем. Но то, что сейчас я снимаю, это уже не прям как фильм. То есть сейчас такая тенденция в Москве, что... ну, то есть я выхожу на уровень съемок сериалов. То есть хочу... ну, участвую в различных тендерах, питчинги это называется, когда ты выступаешь с идеей, mm-hmm. и перед тобой сидят там несколько продюсеров из разных компаний, и они выбирают, типа, одобряют твою идею, не одобряют, связываться с тобой дальше или не связываться. Пошла такая тенденция, что, ну, то есть таких возможностей заявить свою идею появилось все больше и больше, но при этом я, посещая такие мероприятия, стал отслеживать, что никто не любит слушать вот эти вот 5 минут, когда ты объясняешь сюжет, спешишь, пытаешься что-то там рассказать о своих идеях, планах. Никто не любит смотреть презентации достаточно сухие, где все вставляют референсы с актерами популярными. И самое топовое, что, ну, заходит прям продюсерам, это видеоряд какой-то, который отображает суть идеи, который заявляет персонажей, который показывает динамику, ну, желаемого сериала. Ну, то есть такая видеопрезентация к тому, что ты хочешь снять в будущем, на что ты, грубо говоря, собираешь средства. И пока я в Ставрополе здесь дома, собственно, в течение месяца, я подумал, что, чтобы времени не терять, я сниму для одной из своих идей, для одного из своего сериала вот такую вот зарисовку. То есть mm-hmm. получается трейлер к несуществующему сериалу.
А какие пейзажи ставропольские вот могут вдохновить продюсеров, чтобы они выделили деньги?
Вот у меня тут недавно жена приехала, она фотограф московский очень, ну, прям безумно талантливая. И мы каждый раз, когда приезжаем, мы ездим на Сенгилейское водохранилище. Uh-huh. И вот мы вчера буквально там были, и я каждый раз убеждаюсь, что вот эти красоты Ставрополя, которые за чертой города, они каждый раз, когда ты не приезжаешь, они выглядят по-разному. То есть... куда ни глянь, в разные стороны, такое ощущение, то, что везде разное время года. То есть, ну, какая-то есть именно вот романтика даже не сколько ландшафта, сколько климата. И, в принципе, ну, таких мест много. То есть, ну, у нас Сенгиль такое место силы, которым mm-hmm. мы вдохновляемся, подпитываемся, приезжаем туда и, ну... черпаем идеи и вдохновение.
Многие замечают, да, что у нас уникальная действительно природа на Ставрополе, mm-hmm. безумные красоты. А если брать именно город... достаточно ли локаций, чтобы снимать кино, и какое кино можно снять с учетом имеющихся локаций? К примеру, в центре очень много домов, не то чтобы отреставрировано, то есть построено много домов, много раз украшено, в таком европейском, я бы сказал, даже стиле в последнее время. Где-то рядом с центральными улицами дома вот таких советских времен, там, 910-го условно года. То есть какое кино, для какого кино подойдут вот такие декорации?
Ну, снять можно все, что угодно, на самом деле, в любых декорациях. То есть тут зависит даже не сколько от архитектуры, от реставрации и прочего-прочего. Просто, ну, у города чуть-чуть другой дух. То есть его реставрируют, условно говоря, под Европу, но он все равно остается Ставрополем. Это не хорошо и не плохо, то есть это никак не изменить. И, ну, я, к примеру, больше вдохновляюсь не этими историческими зданиями, которые там то реставрируют, то не реставрируют. Меня больше вот нравится вот улица Голенева. Я там жил какое-то mm-hmm. время. Ну, господи, просто если вот так вглубь пройтись по закоулкам вдоль железной дороги и дальше спускаться вниз, там есть дома, которые утопают в болоте. Ну, это немножко нереспектабельно, но в Москве такого не найдешь. То есть там локейшн-менеджера попросишь найти такое место, он не найдет. Мы в Ставрополе совершенно случайно наткнулись на утопающий двухэтажный дом, который тонет в болоте. Uh-huh. И там, ну, и это, собственно, это мы снимали также в фильме, вот, о котором я говорил, «Куда уходят дети». Ну, леса, то есть очень много локаций, комплексов, домов, которые расположены ближе вот к лесу. То есть, ну, опять же, в Москве это редкость. Причем, ну... так что лес прямо из окна. То есть бывает в Москве территории, где ты выходишь, смотришь, и там просто везде лесополоса. А в Ставрополе ты можешь из окна посмотреть, и у тебя уже начинается лес. И, ну, какая-то вот близость, единение с природой все-таки меня больше, ну, привлекает, нежели архитектурные какие-то особенности. Uh-huh. Поэтому я бы снимал какой-то, ну, не знаю, я приезжаю в Ставрополь, и у меня вот прям драма какая-то. Я даже вот планирую в Москве, что вот в Ставрополе сниму какую-нибудь комедию, а приезжая в Ставрополь, вот все равно как-то все навевает какой-то такой драматизм.
Когда ты в депрессию немножечко...
Не-не, не депрессивный, такой просто, когда хочется думать, когда хочется вот так размеренно о чем-то рассуждать, то есть не какой-то прям, ну, не остросюжетная драма, а вот поразмышлять.
Понял тебя. С локациями все в порядке. Что не так со Ставрополем в плане кино? Вот какие есть проблемы, чего не хватает, на твой взгляд?
Для кино в плане, опять же, локации или в плане киноиндустрии?
Нет, в целом киноиндустрии. То есть мы поняли, что не хватает училищ для режиссеров, условно, да? И, ну, наверное,
это не обязательный пункт.
Не обязательно, но как бы не хватает. А чего еще не хватает у нас?
Техническая база. Ну, масштабная, хорошая техническая база, чтобы снимать кино. Если мы говорим о кино, которое, допустим, можно выпустить в кинопрокат, то, ну, в первую очередь, техническая база. Потому что по поводу кадров я не волнуюсь. Талантливых ребят очень много. Я знаю несколько даже творческих объединений, которые занимаются видео. И, в принципе, ну, потенциал там бешеный. То есть они действительно хотят снимать, и они знают, о чем они хотят снимать. Но вопрос в том, что как раз-таки вот почему я ценю свой вуз и свое образование. Именно вот вопрос, ну, к вопросу о том, что мало придумать идею, ее нужно как-то еще и воплотить в жизнь. То есть как-то снять, слепить, то есть продумать съемки. Вот, ну, для этого все-таки нужно чему-то учиться, и это можно, опять же, делать самостоятельно. То есть в целом, на самом деле, ну, я не вижу никаких проблем, чтобы в Ставрополе открылась какая-то киностудия, потому что очень много советских фильмов снимались на Кавказе. Ну, в принципе, если вернуть это в традицию, то я думаю, что это будет очень хорошая тенденция. Поэтому никаких препятствий я не вижу особо.
Я общался с местными ребятами-режиссерами, и все как один буквально говорят, что не хватает реально финансирования. То есть нет заинтересованных людей, которые хотели бы вложиться вот именно... Это не только проблема, наверное, Ставрополя, а всех маленьких городов.
Не маленьких городов. Даже это больших. Проблема. Это проблема всех режиссеров. Это проблема всех творческих профессий. То есть тут дело не в Москве, не в Ставрополе. Просто, ну, условно, тот человек, который захочет в Ставрополе открыть киностудию и снять фильм, он может поехать в Москву на месяц и там найти спонсоров для всего этого дела. Это не проблема. Ну, то есть спонсорскую поддержку можно искать не только в Ставрополе, просто это очень достаточно, ну, так узко мыслить не стоит. То есть заинтересованные люди, которые могут вложить деньги, они могут быть везде. Проблема в том, что и в Москве я сталкиваюсь с такой же проблемой. То есть я же говорю, единственный сейчас для меня выход — это вот ходить по всяким питчингам, по всяким... ну, форумом, где я могу презентовать свою идею и каждый раз рассчитывать на то, что кто-то в нее вложится. То есть такого, что прям я кому-то четко написал, кто такой, не хочешь там мне 15 миллионов на кино дать? Он такой, да нет, что-то не хочу. Ну, то есть такого не может быть. То есть в любом случае, ну, к примеру, в Ставрополе не хватает просто платформ, на которых можно искать спонсоров. Тут даже дело не сколько в людях, которые не понимают, как это можно вложить, просто в Ставрополе люди не понимают, как это может окупаться. Кстати, это еще одна проблема. Ну, то есть, когда молодые режиссеры, там, условно говоря, которые периферийных городов, в том числе и Ставрополя, почему? Ну, то есть, в первую очередь, мы все думаем, я вот на втором курсе это перетерпел, что почему никто не дает деньги на мое кино? Ну, то есть, почему никто не может дать мне денег, чтобы я снял что-то красивое, вдохновляющее, здоровское, такое динамичное и вдумчивое, и крутое? Да потому что, ну, я сам тогда еще не знал, и никто из даже инвесторов не знает, как это может окупиться. То есть, ну, человек, который вложит в вас деньги, он же должен как-то получить с этого прибыль. Какое бы прекрасное творчество ваше не было, это все равно работа. И профессия продюсер, инвестор заключается именно в том, что он вкладывает деньги, а потом через какое-то время получает больше денег. И вот если уже думать об этом, то как раз-таки, ну, картина становится яснее. То есть нужно, прежде чем просить у кого-то деньги, понимать, как ты сможешь это окупить и вернуть вообще.
А как можно окупить, кроме кинопроката, если картина не выходит в кинотеатрах? Существуют ли какие-то варианты, или это уже вот все конечный случай?
Ну, опять же, если картина... Надо изначально понимать цель. То есть нельзя снимать что-либо, не зная, куда это потом пойдет. То есть я понимаю, что это звучит немножко как бы... творческий потенциал немножко отрезает, но в целом, когда ты что-либо снимаешь, используя там свои или чужие деньги, ты должен понимать, куда это пойдет. Это пойдет в стол, это пойдет в интернет, это пойдет на телевидение, это пойдет на региональное телевидение или это пойдет в прокат. Ну, прокат мы отметаем, потому что это очень... Ну, к этому нужно идти еще лет 5-10, может, и больше. Но в целом просто... Если ты снимаешь какой-нибудь клип, или какую-нибудь социальную рекламу. Ничто не мешает это раскручивать на, ну, опять же, YouTube-платформах, Vimeo и прочее-прочее. То есть есть куча интернет-ресурсов, которые, если вложить в них в рекламу и в раскрутку видео много денег, то будет автоматический прирост еще больше денег. Ну, это, есть для этого другие люди, которые в этом разбираются. То есть это, грубо говоря, не в моей компетенции.
Это уже их головная боль.
Такие вещи, да, ну, то есть обсуждать, но в целом... Есть фестивальные фильмы. Фестивальные фильмы — это больше имиджевая история. То есть можно вложить в фестивальное кино, выиграть ряд фестивалей, и уже за счет фестивалей, ну, на знакомствах на фестивале получить уже предложения какие-то выгодные.
То есть ты создаешь себе имя как бы на этих фестивалях, правильно?
Да,
и,
да.
И потом,
ну,
уже...
А потом, ну, опять же, важно на фестивалях еще присутствовать. То есть я знаю очень много ребят, которые, к примеру, посылают работы на фестивале, заочно им там говорят о результатах, может, они что-то выиграли, может, они что-то не выиграли, и они... постят фотку там с электронным сертификатом о том, что они что-то выиграли. Uh-huh. Или по почте, когда его получают. Суть фестиваля не в этом. Там можно ничего не выиграть, но познакомиться с очень крутыми людьми, которые потом будут заинтересованы в твоей творчестве и, ну, во вложении в тебя же денег.
Uh-huh. Смотри, я почему-то захотел вернуться немножечко назад, что буквально там три минуты назад говорили. Ты сказал, не хватает материально-технической базы, по-моему, ты сказал, не хватает. Как я понял, это аппаратура, то есть, да, в недостаточном количестве. Есть такая тенденция в последнее время снимать на полупрофессиональную технику, на какие-то зеркальные фотоаппараты, ну, такие из дешевеньких, там, в пределах, может быть, 40-50 тысяч. Очень многие режиссеры, я, боже, сейчас боюсь ошибиться фамилии, недавно кто-то на iPhone снимал короткометражный какой-то ролик, то есть...
Не ролик, там целый фильм полнометражный был.
Да, целый фильм. Вот. Обязательно ли, с учетом технического прогресса, иметь профессиональную кинотехнику для съемок? Или это все-таки какие-то, знаешь, устои прошлых лет, что вот должно быть все по полочкам?
Ну, это не сколько устои прошлых лет. Это не сколько устои прошлых лет. Это в большей степени... Ну... Это этикет по отношению к зрителю в любом случае. То есть, ну, как бы вспомним там золотую эпоху Голливуда. Ну, там снимали с размахом, роскошно. Там выставляли шикарный свет. Там, ну, каждый кадр, он был как картина, грубо говоря. Ну, то есть, суть не в том, что должно быть дорого-богато и что суперкрутое разрешение должно быть. Можно и на зеркалку выставить отличный свет и снять это красиво. Главный вопрос эстетики. То есть, во-первых, если ты снимаешь на зеркалку или на телефон, это должно быть либо оправдано, либо должен быть какой-то бешеный результат, совершенно не похожий на ту технику, которую сейчас используют в кино. Ну, то есть, если говорить о том режиссере, который снял полнометражный фильм, там, триллер про психбольницу, не помню тоже фамилию режиссера, опять же, ну, понятное дело, что тут очевидно, он даже этого не скрывал, что это была реклама айфона, грубо говоря. То есть, почему снят полнометражный фильм на айфон? Да, там крутая камера, которая, кстати, поддерживает, ну, HD-разрешение.
Я думаю, 4К даже поддерживает.
Да, вот, 4К. Но при этом, если мы посмотрим бэкстейдж со съемок этого фильма, то iPhone мы не найдем на этих бэкстейджах, потому что там вот iPhone...
Оптика, линзы, да?
А от него все... куча бешеных оптик, огромные там штативы, камеры, гриповки, краны, бешеное количество света, потому что iPhone, какое бы ни было разрешение, у них у всех светосила слабая, они шумят. Ну... То есть в любом случае, как бы, ну, когда говорят, мы сняли фильм на iPhone, ну, надо понимать, что в прокат не возьмут это, если это просто снято на iPhone. Плюс тут просто вопрос, ну, элемент логики. Если ты снимаешь фильм на зеркалку или на телефон, есть большая вероятность, что ты не попадешь в кинопрокат, потому что в кинопрокате есть определенный там, отдел технической проверки, то есть ОТК, который... выставляют особенно определенные параметры к ленте, которую они должны получить. То есть там разрешение и прочее-прочее. То есть, ну, нужно учитывать все эти моменты. То есть фестивальное, опять же, кино можно снимать на что угодно. Можно снимать на телефон, можно снимать на зеркалку. То есть мы все наши фильмы снимаем на маленькие камеры, которые, ну, фото-видеокамеры. То есть, по сути, ничего критичного в этом нет. Можно от этого же тоже добиться хорошего изображения. Но, опять же, если есть возможность работать с хорошей техникой, лучше работать с хорошей техникой, потому что, ну, опять же, я, к примеру, тоже думал в курсе до четвертого, что, ой, как здорово снимать все на фотик, это так просто, легко и удобно. И вроде красиво, в принципе, меня все устраивает. Но потом мы перешли, ну, то есть я поработал с камерой RED, ну, первый раз, И когда я монтировал материал, ну, это прям небо и земля. Ну, то есть разница ощущается.
Камера RED — это одна из самых дорогих, по-моему, насколько я знаю, да, сейчас? Или...
Ну, по сути, да, ее часто используют в кинопроизводстве. Uh-huh. Вот. Но просто небо и земля. То есть детализация, как свет цепляется, как с цветом можно работать. Ну, совсем другое. То есть, ну, в любом случае, хочется прийти в кино. Если мы смотрим фильм, снятый на iPhone, мы хотим, чтобы это было оправдано. Ну, то есть... Либо это реально по сюжету кто-то снимает на iPhone, либо, ну, в любом случае не должно быть такого, что зритель хочет комфорта. Мы mm-hmm. должны развлекать зрителя. Если мы делаем что-то, что зрителя может как бы чуть-чуть дискомфорт доставить, это уже плохо. Это должно быть либо обосновано, либо этого быть не должно.
Mm-hmm. Хорошо, сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную mm-hmm. паузу и после продолжим разговаривать о киноиндустрии.
Маяк.
Радио Маяк.
Не понял, сэр.
Не замерзай.
Дело тонкое.
Чешем в клуб.
Сумки в круг.
Вот знает каждый идиот.
Наше слово.
И как раньше чешем в клуб.
Сумки в круг.
Моды меняются. А что же останется здесь? Красота внутри. Вся красота во мне. Вся красота. Пацаны качают гепни. Здесь красота во мне. Вся красота.
Это «Нескучный вечер» на радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. У нас в гостях сегодня режиссер Марк Лиманский. Марк, ну самый главный, наверное, вопрос за сегодня. Почему ты решил стать режиссером? С чего это все пошло?
Ох, такой сложный вопрос на самом деле. Ну, в принципе, то, что профессия моя будущая будет творческой, это сразу было понятно, потому что, ну... И воспитание у меня, в принципе, такое, то, что, ну, любовь к искусству прививалась постоянно еще с раннего детства. И было много задумок, там, архитектор, журналист и прочее-прочее, но как-то вот со временем, уже ближе вот к окончанию школы, стал четко понимать, что хочется вот прям создавать что-то вот прям наглядно визуальное. То есть я не знаю, как это возникло, не сколько желание, а именно ощущение какое-то, что вот есть возможность у людей брать разные куски чего-либо и сопоставлять их в единое целое. То есть организовать съемку, то есть это одно там. Ну, то есть из разных составляющих, которые все по-своему интересны, создать что-то единое, цельное. Вот именно, пожалуй, такой посыл меня привлек в этой профессии. То есть когда, ну, к примеру, моя любимая стадия кинопроизводства — это монтаж. То есть я люблю, когда уже все снято, уже все сорганизовано, когда уже есть материал, я люблю его по кусочкам собирать. Вот именно тогда для меня кино рождается. И вот, ну, какая-то магия в этом есть. То есть мне всегда хотелось, ну, во-первых, самому почувствовать, как это работает. Ну, в итоге это вылилось в то, что я хочу всю жизнь этим условно заниматься. Ну и плюс у нас очень большая видеотека скопилась за годы. То есть я до сих пор стараюсь смотреть фильмы на DVD-дисках. Для меня это тоже определенный шарм в этом есть. И у нас просто огромная видеотека, где можно найти фильмы просто всех времен, всех времен и народов. И среди этих фильмов очень много работ, которые меня вдохновили.
Очень многие люди, когда в детстве хотят кем-то стать, у них какие-то надежды, какие-то мечты, немножечко даже неправильное понимание о сути профессии. И вот они приходят в вуз какой-то, институт, неважно, университет, начинают учиться, и все мы понимаем, что немножечко университет все-таки обрубает крылья в какие-то, ну, в каких-то рамках. Вот, и пропадает интерес профессии, иногда, зачастую у многих, кто-то разочаровывается. У тебя такого не было? За годы обучения не разочаровался?
Вообще ни разу, на самом деле. Ну, то есть, были моменты, когда, условно, там, мы сняли работу, нам сказали ее сократить по хронометражу, потому что она очень долгая. Но дальше вот таких вот моментов ничего обрубающего мне крылья не было. Ну, то есть, условно, все мы люди адекватные, я понимаю то, что я там не порно же буду снимать в качестве диплома. Ну, то есть, ну, нет поводов для того, чтобы обрубать. Если приходят учиться здравомыслящие, адекватные люди, которым есть что рассказать, то преподаватели только навстречу будут идти и раскрывать талант своих студентов. То есть в этом, наверное, плюс творческих вузов, нежели каких-то, ну, более базовых, так сказать, необходимых миру профессий, что, ну, опять же, суть не подавить как-то, не научить чему-то конкретному, а именно показать весь спектр возможностей деятельности творческой. Так что...
Как ты воспринимал кинематограф прежде, чем снять свою первую картину, и после того, как снял? Вот до и после. Изменилось ли что-то?
Изменилось кардинально. Это мое проклятие, наверное, и всех тех, кто учится по этой профессии, кто сам снимает вообще кино, независимо от того, учился он этому или нет. Когда я теперь смотрю фильмы в кинотеатрах, мне нужно их пересматривать по два раза, чтобы один раз посмотреть его как специалист, который вот так вот начинает, типа, вот здесь склейка монтажная неправильная, вот здесь план можно было получше взять, а здесь, к примеру, там можно было бы дольше проходку сделать или какой шрифт в титрах там. Ну, то есть начинаю докапываться до мелочей и к середине фильма понимаю, что, ну, я как зритель удовольствия от фильма не получаю. Поэтому мне нужно потом дома его пересмотреть еще раз, чтобы уже абстрагироваться от всех профессиональных этих штук и уже как зритель просто получать удовольствие от просмотра.
Угу. Работа во время учебы. Насколько я понимаю, пока ты учился, ты какие-то снимал картины или был задействован в каких-то творческих процессах. Легко ли совмещать режиссером, или оно и подразумевает совмещение, такая профессия?
Ну, во-первых, желательно, опять же, пока ты учишься, еще и практиковаться, где-то работать, но в Москве все не так радужно прекрасно, потому что пока я учился в институте, я кем только не работал. То есть репетитором по рисованию я работал у детей, и русский язык, литературу тоже детям преподавал, ну, как репетитор. И официантом там месяц смог проработать. Ну, короче, ну, не было такого, что я сразу вот с первого курса прихожу куда-нибудь в Мосфильм или в Останкино и говорю, я на первом курсе режиссуры, берите меня на работу. Ну, то есть такого не было. Работал в Останкино в отделе технического обеспечения, ну, то есть, грубо говоря, там камеры выдавал. Ну, то есть прям таких масштабных творческих проектов было, ну, условно, только несколько. Ну, но это, безусловно, был очень крутой опыт.
Угу. Кино после вуза. Ты закончил университет. А перед тобой самая главная проблема стала какая? Вот как только ты вышел за порог.
Ту, которую поднимают и ставропольские режиссеры, финансы. Ну,
финансы.
То есть, грубо говоря, опять же, идей много, хочется все это рассказать, снять. Во-первых, не хватает финансирования, не хватает именно продюсера. То есть, на самом деле, важный очень человек. Почему вот раньше был такой термин «директор картины», который не именно режиссера, который все это сводит воедино с самого начала, то есть ведет весь процесс от начала и до конца. То есть суть не только в финансировании, суть в том, что, к примеру, я точно понимаю, что мне нужен человек, который будет меня в кучу собирать и четко говорить мне, что вот, Марк, вот это слишком ты далеко в творчество ушел, давай конкретнее. Ну, то есть должен быть какой-то талантливый организатор, в том числе, то есть не только финансовая поддержка, то есть нужен какой-то мощный такой пинок в лице какого-то продюсера.
А хватает ли опыта, полученного за время обучения?
Нет, конечно. Как это объяснить? Ну, скажем так, за то время, что я, ну, к своим, так сказать, 23 годам, я научился смотреть достаточно широко на все, на мир. Я люблю смотреть все с разных позиций, с разных точек зрения. Мне хочется рассказывать об одной и той же истории с разной точки зрения. Но при этом я абсолютно точно понимаю, что, несмотря на то, что я научился смотреть шире на все вещи, я пока что не научился смотреть глубже. Не могу углубляться во все это дело. Не могу прям зрителя до глубины души тронуть, к примеру, своим сценарием. Он может быть интересным, он может быть там прикольным, но таким, чтобы прям цепляющим, ну, прям значимым с точки зрения искусства и кинематографа, к такому я пока еще не могу прийти.
Угу. То есть получается, что с возрастом, условно, творчество хорошеет, правильно? То есть ты набираешься большего опыта, знания, рассудительности, или это не совсем так?
Все, ну, сугубо индивидуально, опять же. Есть, к примеру, режиссер канадский Ксавье Долан, ему 27 лет. У него сколько уже, 5 или 6 полнометражных фильмов, которые, ну, там и Каннские фестивали, и все что угодно. То есть, ну, просто у него есть, что ему рассказать конкретно. То есть у него есть какая-то, вот у него была тема, если кто-то видел его фильм, он поймет, какая. У него есть какая-то тема, которую он в каждом своем фильме как-то, ну, определенным образом раскрывает. И он поймал эту тему, это его золотая жила, это его как бы творческий фонтан, так сказать. В моем случае у меня другое. Вот из-за того, что я говорил в прошлом о том, что я хочу смотреть на все широко, с разных позиций, у меня есть много историй, которые я хочу рассказать, но, опять же, я не могу точно понять, какая из них будет полезна миру. То есть я могу все что угодно хотеть рассказать, но вопрос в том, что будет ли это зрителю интересно.
Ты сказал, что несколько раз или один раз тебя просили сократить хронометраж.
Угу.
Успеваешь ли ты вложить свою идею, свой замысел и рассказать историю в коротком метре? Это твое вообще, или ты хочешь больше в полнометражке работать?
Ну, на самом деле, когда мы снимали уже первые короткометражки в институте, ну, то есть нам нельзя там полные метры снимать, на это уходит много времени и денег, то есть мы снимаем там короткие метры в качестве курсовых и дипломов. И я уже как бы в курсе на четвертом понял, что я люблю вот прям с размахом. То есть нужно много локаций, много персонажей, чтобы у этих персонажей было много костюмов, чтобы у них у всех было много реплик, чтобы там кто-то из них танцевал, кто-то пел. Ну, в общем, начинаю разгуливаться, то есть цепляться за мелочи какие-то и пытаюсь приукрасить свою картину за счет того, что вот как можно больше разных элементов, ну, добавить. А, ну, уже к курсу где-то пятому я понял, что короткометражное кино, оно чем крутое? Почему, собственно, на фестивале ходят продюсеры, чтобы познакомиться с молодыми режиссерами, которые снимают короткометражки? Потому что если ты умеешь уложить свою мысль, там, условно, в 10 минут, какую-то яркую, емкую мысль, и доступным образом, без всяких там масштабных, без всякого лишнего масштаба, эту идею рассказать, то значит, что ты действительно талантливый режиссер. То есть для меня, к примеру, это пока что сложно. То есть я на пятом курсе снял 5 короткометражных фильмов, и, пожалуй, под все, что я описал, подходит только один. То есть у меня все-таки получилось. Наконец-таки я был очень рад снять 10-минутный фильм, в котором всего лишь 2 персонажа, и идея, в принципе, достаточно доступна и емко раскрыта. Я тогда прям такой, ура, я, в принципе, на что-то догожусь.
Очень многие режиссеры занимаются коммерческими съемками. Некоторое время от времени их привлекают сами рекламодатели, там бренды, а некоторые уходят полностью в коммерцию. А нужно ли творцу, человеку, который имеет, скажем так, свой взгляд, свою мысль, свой посыл, который хочет что-то рассказать людям, браться вот за рекламный продакшн?
Браться нужно за все, что может принести тебе доход, условно. Mm-hmm. Ну, я не вижу в этом никаких препятствий. Если человек снимает, если творческий человек снимает коммерческую рекламу, то почему бы и нет? Ну, то есть есть много режиссеров голливудских, прям топовых, ну, которые сейчас тоже Оскары, не Оскары, они снимают клипы иногда время от времени. Такие, никто даже не знает, что они их снимают. Просто они, ну, в них тоже есть творческий потенциал. То есть, понятное дело, что это коммерция, но, мне кажется, человек, у которого действительно есть что рассказать миру, есть творческий потенциал, он и в рекламном ролике 15-секундном все равно оставит свой почерк и все равно что-то свое привнесет. Поэтому в этом никаких препятствий и проблем не вижу.
Все-таки кино — это процесс длительный, трудозатратный, затратный финансово. За счет чего, кроме вот коммерции, еще может выжить молодой режиссер, существовать, пока он находится в поисках и в процессе реализации своей идеи?
Ну, на самом деле, пока учишься в институте, как-то выбора не остается. Если ты хочешь что-то снимать, и на это нужны деньги, нужно просто где-то еще работать и подрабатывать, и копить их. Ну, то есть надо рассматривать это как вложение в будущее и получать все равно от этого удовольствие. То есть в любом случае, понятное дело, если бы упала сверху там гора денег, и ты мог только писать сценарий и организовывать съемки, это было бы великолепно, и фильмы от этого были бы лучше. Но все мы прекрасно понимаем, что таких случаев один на миллион, и так сразу все это не произойдет. Поэтому если хочешь снимать, но денег нет, то где-то работай, а потом на свои деньги снимай.
У нас остается совсем немного времени, поэтому я предлагаю немножечко подытожить нашу сегодняшнюю беседу общим таким вопросом. Что сейчас с российским кино происходит? Скатывается оно или поднимается? И кто ориентир для нового поколения вот, российского кино? Ну, режиссеров, актеров? То есть на что следует ориентироваться?
Ох, люблю такие вопросы прям. По поводу скатывается, не скатывается, честно, ну, как это сказать? Почему многие российские молодые ребята такие говорят, что вот в Голливуде крутое кино, у нас одна параша выходит в кинотеатрах? Мы не видим, ну, то есть до нашего проката российского доходит условно 10% того, что снимается в Голливуде. То есть у них в прокате в их городах столько же отстойных фильмов. То есть они то же самое могут сидеть и говорить, что ой, какое у нас отстойное кино снимается, только там 1-2 нормальных фильма в прокате. То есть, ну, по сути, так оно и есть. То есть просто до нас доходит лучшее, что мы покупаем у них в кинотеатры. А у нас мы видим все, что у нас снимается. Просто вопрос чуть-чуть в другом. Очень много недобросовестного отношения к съемочному процессу видно в масштабных фильмах. Я не буду называть никакие конкретные работы, просто мы все прекрасно понимаем, что если человек, который условно приходит в кино, чтобы получить какое-то, ну, не только время провести условно, там многие приходят с семьей, и им не важно даже, что смотреть, главное, что они вместе время проводят, это нормально. Но условно человек, который хочет получить от фильма удовольствие или какое-то там эстетическое наслаждение, или, ну, в любом случае что-то испытать, кроме того, что вот я как-то провел это время и здорово, прекрасно, то мы можем увидеть то, что многие фильмы выполнены, ну, с абсолютной халатностью просто. И это, наверное, проблема все-таки, об этом можно говорить еще даже в отдельной передаче, это займет очень много времени, но вопрос в том, что финансовая система, по которой сейчас работает российский кинематограф, то, как порядок вложения и окупаемости проектов, в том числе и гонорары, она очень-очень-очень-очень испортилась. Ну, с точки зрения даже логики какой-то. То есть какие-то невероятные деньги может получить человек, грубо говоря, ни за что. И в этом проблема. То есть, ну от этого нужно толкаться сейчас. То есть, на самом деле, свежих идей и мыслей, и талантливых режиссеров их много.
То есть на что все-таки нужно ориентироваться? На наших ребят, которые имеют свои идеи, могут что-то рассказать полезное, или на западный кинематограф, вот, который уже сложился вот на эти крутые картины многомиллионные? То есть что брать за пример лучше?
Да, наш кинематограф тоже как бы сложился на... Ну, то есть, опять же, там наши советские фильмы — это просто восторг. То есть,
я не вот... спорю, я имею в виду вот про последние.
То, что сейчас, честно, вот можно найти и среди наших режиссеров современных действительно достойные вещи, которые можно вдохновиться. Но если говорить об объемах по количеству, то, разумеется, тут Запад как бы преобладает. В плане на что ориентироваться, честно, молодой кинематографист должен ориентироваться просто на то, что его вдохновляет. Это может быть и, ну, это может быть все что угодно. Любой страны фильм, то есть главное, чтобы его это цепляло. Еще европейское кино отдельный вообще пласт, который тоже заслуживает внимания, поэтому...
Понял тебя. Спасибо большое за эфир. У нас сегодня в гостях был режиссер Марк Лиманский. Это «Нескучный вечер», радио «Маяк», Ставрополь. До завтра. Увидимся на тех же... Услышимся на тех же самых волнах. Пока-пока.
«Маяк».
Радио «Маяк».
Ах, это прелестно, прелестно!
Посмотри в окно.
Огласите весь список,
песенка любви простая плачет и зовет. Мой ненаглядный, боль моя, мой ненаглядный, я твоя, знает лишь небо, как тебя люблю я. Мой ненаглядный, жизнь моя, мой ненаглядный, я твоя, счастье и боли не тая, пою я. Бум-пам-пам-падум. Без тебя вся жизнь пустая, но над тобой ночью любой тихим голоском летаю. Это любовь, просто любовь, песенка любви святая плачет и зовет. Мой ненаглядный, боль моя, мой ненаглядный, я твоя, знает лишь небо, как тебя люблю я. Мой ненаглядный, жизнь моя, мой ненаглядный, я твоя, счастье и тебя люблю я, мой ненаглядный жизнь.